Альбомы по пятницам.
Альбомы по пятницам.
Подкаст «Альбомы по пятницам». Каждую пятницу выходят альбомы. Каждую среду мы их обсуждаем. Мы — это Паша Борисов и Лера Лазарева.
Привет. Это подкаст «Альбомы по пятницам», в котором я, Паша Борисов, ведущий телеграм-канала «Альбомы по пятницам», и моя подруга и музыкальный журналист Лера Лазарева, ведущая телеграм-канала «Канал», обсуждают новые релизы. Привет, Лера.
Привет, Паша.
Релизов было на этой неделе просто какая-то, я не знаю, я давно такого не видел. Это, знаешь, вот как был какой-то, по-моему, в середине января день, когда мы с тобой с ума сходили.
Да,
вот сейчас такая же история. Я просто напишу тебе, я просто сейчас скажу, что я не послушал или не послушал нормально. Я не послушал новый запись ambient каких-то релизов 106.never. Я не послушал альбом рэперов британских Rough Squad. Я не послушал Фэй Уэбстер. Вот это как бы я его ждал.
Но, типа,
да, ты прикинь, я немножко послушал альбом Mourn, который мне очень хотелось послушать, но я послушал буквально 3-4 песни. Я не написал, послушал, но ничего не написал про группу Stay Inside, которая была в какое-то долгое время моей одной из самых любимых эмо-групп. И кучу всего. Жесть. Но что-то все-таки послушали, да?
Это правда. Слушай, ну, полностью соглашусь, и если вы находитесь в той же ситуации, что и мы с Пашей, я тоже не послушала ни Бена Фроста, которого я себе добавляла, ни Нильса Фрама, ни очень много релизов, которые я в целом ждала, но просто руки не дошли. Не переживайте, таких недель будет еще много. Мы еще очень много с вами не успеем послушать, и эта ситуация продолжится где-то, наверное, до середины мая, мне кажется, пока вот не начнутся летние фестивали. Но все-таки это правда, что-то мы успели послушать, и одним из таких примечательных альбомов стал альбом группы Yard Act из Лидса. Про Yard Act мы еще в нашем подкасте не говорили, но в целом это группа, которая находится в нашем общем медиаполе. Когда Yard Act только появились, на дворе был примерно 2019 год, постпанк был в моде. В моде был spoken word, да, обличение таких пороков британского общества, и политика, и Brexit все еще были какими-то актуальными темами. И к тому моменту, когда группа выпустила свой дебют The Overload, я сама успела, честно говоря, от постпанка немножко подустать. Все-таки много кто за то время, что Yard Act выпустили, опять же, дебют в 22-м году, прошло 3 года, много кто успел сделать примечательной какой-то музыки, хорошей, красочной постпанка, который не совсем каноничный, как это было именно в случае с этой группой. И я думаю, что мы не будем ставить ничего из прошлого альбома Yard Act, потому что те, кто знает, как он звучит, они в целом понимают, о чем речь. Да? Это было абсолютно явное влияние группы The Fall, влияние Марка Эдварда Смита, да? Что-то максимально холодное, максимально отстраненное, с пороками общества, с сатирой какой-то, с иронией и, в общем-то, с песнями о коррупции, капитализме, не знаю, каком-то социальном неравенстве, и все это в оболочке выдуманных персонажей, которые как будто бы совсем не выдуманные, потому что, как говорил Джеймс Смит, вокалист группы, все это, все эти персонажи — это буквально подслушанные разговоры, да, которые вот на улицах, где-то в пабах, в каких-то барах, все это встречалось вокруг. Сейчас мы уже не можем говорить, что Yard Act похожи на то, что они делали раньше. Они немного поменялись. Как ты вообще, Паш, относишься к этой группе?
Слушай, мне кажется, мы неправильно воспринимали с тобой изначально. Я помню, как мы с тобой обсуждали этот альбом, когда он выходил в 2022 году. Мы, по-моему, тогда еще не запустили подкаст просто, поэтому не обсудили его. Но в наших совместных телеграм-каналах мы где-то... В наших телеграм-каналах мы об этом говорили. И я думал вот именно о том, что эта группа вот из этой когорты постпанка, из этой когорты, знаешь, что она ближе, может быть, к легкой версии Idols, к, наверное, к Black Midi местами чуть-чуть, скорее не Black Midi, а каким-нибудь Squid или что-то такое, как группам по, скажем так, менее джазовым, да, с менее джазовым уклоном. Но я фокусировался на музыке, да, то есть я смотрел на это как на звуковую картину. И я понял, что я был абсолютно, абсолютно неправ. Меня очень поразил их успех. Я был на их концерте, вот как раз когда выходил альбом примерно. Это был не очень большой клуб. ну, человек на 500 максимум. И там был не биток, то есть это был не sold out. И когда вышел альбом, я такой типа, ну окей, хорошо, я забыл про него просто. Послушал его несколько раз, он хороший, классный, все, все клево. Там какие-то песни мне запомнились, титульная песня мне запомнилась. Вот, такой типа, нормальный разговор. Но я как-то вот, я думал, что они больше про музыку. А потом я увидел, как вот сейчас я стал так что-то немножко думать про, что вообще происходит с этой группой, почему альбом на таком хайпе, и я посмотрел... как вообще выстрелил этот альбом. И я, честно говоря, охерел. Потому что тебе просто про группу... Элтон Джон тебе говорит, классная группа, клево, очень нравится. Я такой, чего?
Да-да-да.
Типа второе место в чартах британских. Я понимаю, что это, конечно, сейчас уже не супер великое достижение. Тем не менее, это не то, что я ожидал от этой группы. И потом у меня все кликнуло. Я понял, я к ней относился как вот как к группе из клуба Windmill Brixton, да, к вот, вот, вот всему, всему вот этому британскому новому шумному, скажем так, поколению. Может быть, как, может быть, типа, что я думал, что у нее есть что-то общее с Black Country New Road. У нее с группой Black Country New Road нет ничего общего. Единственное, как бы, общее у нее есть у группы Yard Act с группой The Streets, с группой Sleaford Mods, с британским рэпом про... социалочку, про что-то важное, да, с граймом, с вот этим всем. Это никакого отношения, это не про музыку. И тогда у меня все начало работать. Я такой, типа, ну все, окей, я теперь понял, почему они такие успешные, я теперь понял, почему так все хорошо получается, потому что британцы очень любят, когда им рассказывают, как у них все херово.
Знаешь, я подпишусь под твоими словами, я в целом вообще не ожидала такого успеха от этой группы, потому что мне казалось, что, ну, это все то же самое, да, это все, что мы уже слышали, но у меня со временем появился... Музыкальном, как минимум, да. Но у меня со временем появился еще один аргумент, когда я все-таки решила немножко подкопать под Yard Act и посмотреть, вдруг они что-то из себя представляют, ну, более серьезно, чем я о них думаю. И ты знаешь, я все-таки ошибалась. Я вот думаю, что люди, которые слушают наш подкаст, они должны прислушаться вот ко всем этим аргументам, если вы думаете, что Yard Act – это проходная группа. Потому что вот в целом, если мы говорим... об этом проекте, как о каком-то, опять же, industry plant, да, о чем-то, что вот буквально взорвалось в один момент, и ты этого даже не заметил. Нет, на самом деле вы даже не представляете, как Yard Act долго шли к тому, чтобы прийти вот к этому успеху. Работали, да. Да, дело в том, что в группе сейчас четверо участников, двое из них – это буквально такой костяк. Это фронтмен Джеймс Смит и это басист Райан Нидхэм. Райан Нидхэм играл в группе Menace Beach, это был один из его, ну, скажем так, самых успешных проектов, но я думаю, ты об этой группе никогда не слышал.
Джеймс Смит... Я про нее слышал, на самом деле. Слышал, мне, да. Как бы, да, потому что, ну, это типа, это вот буквально, что она выступала на разогреве у кого-то где-то, у какой-то группы, которая настолько ниже радаров, что даже ты про нее не пишешь, вот они с ними играли. Я вспомнил их в афише, нашел где-то, да.
Menace Beach, не помню, кажется, они были на каком-то относительно большом лейбле, то ли Merch, то ли Track City, в общем, неважно. Джеймс Смит играл в группе Post-War Glamour Girls, тоже что-то такое.
Вот эту я знаю хорошо группу.
Вот что-то... из инди-кругов, знаешь, но что как будто бы так и не долетело куда-то вот ввысь, да, это все осталось какими-то, не знаю, узкими группами в узких кругах, и популярности как таковой эти группы не достигли, и мало того, что эти люди провели в этих группах лет по 10, они в целом в индустрии крутятся очень-очень давно, и вот когда они уже, такое ощущение, задолбались от всего этого, от того, что им эта индустрия абсолютно ничего не дает, она им как раз-таки все вернула, вот эти самые инвестиции. И это было для самой группы настолько неожиданно, что они буквально решили об этом написать свои песни. И вот об этом они поют на своем новом альбоме, который называется «Where's My Utopia?» Вот, да, вот так вот. «Где моя утопия? Где же моя, да, какая-то лучшая жизнь?» Здесь есть очень много таких танцевальных песен, нестандартных для Yard Act, хотя уже трудно понимать, что для них стандарт, что нет, да, если мы не берем их какое-то постпанковое прошлое как точку отсчета. Возможно, они вообще совсем другие, мы просто этого раньше не замечали. Но я думаю, показательным здесь будет главный хит, который так и называется «We Make Hits». Давай его послушаем.
Мы его ставим, если вы слушаете нас в подкасте, вы его сейчас услышите, типа в аудиоверсии, в Ютубе мы его не можем поставить, потому что группа подписана на Universal. И про это они сами шутят, что они подписались на Universal, типа какого черта. Так что если вы смотрите на Ютубе, сами включите эту песню, она веселая и прикольная. И ну тут как бы тут надо слушать лирику, мы сейчас ее обсудим. And there was one singular ambition we had that most musicians of our ilk aren't willing to admit, and it was to this mantra we would commit. We make hits to put millennial men, and we do it again every night on the back of the bus. You know it ain't no fuss. We're on the same wage, and we ain't afraid to get paid on stage. Fan fiction, cutting the act is a fact. If you get your back, backs up at that, you won't be missed. Now we make hits. Сука, я это, знаешь, вот, это тексты, которые ты слушаешь, и такой, блин, вы такие умные, так клево. Умные в этом умении просто слова складывать в предложение. И такой, типа, блин, ну вот это хорошая риторика, мне очень нравится.
Да вот просто, знаешь, банально всегда приятно слушать людей, которые не боятся посмеяться над собой, которые не боятся просто самоиронизировать и говорить, что ну да, ну вот так вышло, и что, мы, блин, рады, мы будем откатывать свои концерты, да, мы получаем зарплату одинаковую, мы делим все пополам. Ну вот так вышло, и мы так и живем, мы делаем хиты. Мне вот больше всего нравится вот эта строчка о том, что мы два как будто бы сломленных миллениала, да, вот в самом там, в самой серединке. Я просто, наверное, когда готовила вообще к выходу этого альбома, читала интервью, смотрела какие-то рецензии, я начала вслушиваться просто в строчки и вообще вслушиваться в синглы, и особенно в We Make Hits я услышала в ней много того, что я в музыке я так больше не замечала, да, ранее, мы к этому еще вернемся, но вот эта строчка Two Broke Millennial Men, and we do it again, да, то есть и мы готовы повторить сделать это снова, но это просто меня прям вообще как-то захватило и очень сильно порадовало. Прям вот я буквально... порадовалась за эту группу.
Мне понравилась концовка, в которой они говорят, типа, ну, если это не станет песней этой хитом, то будет довольно иронично. Типа, это все ирония, это мы просто...
Знаешь, такое ощущение, что они как будто бы даже не сильно расстроятся, если эта песня не будет хитом, потому что они настолько, мне кажется, привыкли вообще к неудачам, что ну вот так они продолжают жить. Вообще вся эта тематика, она как-то видна на протяжении всего альбома, особенно хорошо она еще проявляется в другом треке, который называется Dream Job, да, то есть работа мечты. И вот там, по сути, очень похожая тема. Мне очень понравилось, там есть другая строчка о том, что нам нравятся преступники, когда они относятся к нам по-доброму. Да, это вот как раз-таки очень хорошо олицетворяет вот эти взаимоотношения с индустрией, да, которые были на протяжении многих лет скомпрометированы, когда они ругались, говорили, да вот почему мы делаем это все и ничего нам не достается. Вот оно, наконец, достается, но они не перестают говорить о том, что эта индустрия, это все-таки еще какой-то, да, криминал, вот с точки зрения
Слушай,
того, как она относится к инди-артистам.
Да, есть еще важный момент, что когда группа типа вроде как она... пришла к успеху. Я читал интервью недавно в Line of the Best Fit в моем журнале. И они там рассказывают, как раз вокалист Джеймс, он рассказывает, типа, все, конечно, прикольно, да, но говорит, вот я раньше работал, играл в группах, да, сейчас я работаю, и это игра в группе, да. Говорит, вы думаете, я больше получаю? Нет. Вы думаете, в моей жизни что-то изменилось? Я, да, очень сильно изменилось. Я почти не вижу своего сына. И это огромная проблема. И он такой, типа, говорит, типа, я как бы это... This is not sustainable, да, типа, что деньги, которые он получает, это не так много. Мне недавно рассказали, как ты думаешь, сколько зарабатывает в, ну, типа, в месяц, да, в фунтах этот барабанщик группы Кукс? Смотри, скажем так, начинающий, точнее, так, среднего уровня программист, да, вот, типа, в Лондоне получает примерно в районе 4000 фунтов. Вот такая
вот. Ну, давай, вот, ну, 7. Ну, 7. Идет?
Идет. 4.
Ну, слушай, это очень грустно.
То есть, понимаешь, что барабанщик группы Кукс получает как, типа, как вот, если, не знаю, там, ты 2 года покодил, да, и, в принципе, вот это твоя зарплата.
С учетом того, какой просто стаж у группы Кукс, да?
Какой стаж у группы Кукс? Кем нужно быть, чтобы быть барабанщиком группы Кукс? Насколько это работает тяжелее, чем сидеть перед компьютером и нажимать на кнопочки?
Ну, грустно подумать, сколько тогда зарабатывает группа «Я так», даже если они подписаны на Universal.
Вот они
даже
зарабатывают,
если у них...
я тебе скажу, что да. они зарабатывают вот в районе 2500. Вот это такой уровень.
Ну, если мы живем в нашем мире, да, где у нас... В нашем музыкальном пузыре это считается успешной группой, и успешная группа получает столько, то... Хочется пожалеть. Ну, в целом, мы с тобой, Паш, тоже знаем, как это все работает. Нам доказывать ничего не надо, никаких аргументов давать. Мы сами понимаем, что это все держится на инициативе.
Что мне понравилось в альбоме, в первую очередь, что, во-первых, типа, реально первый альбом постпанк, второй альбом – это просто Gorillaz. Ну, там понятно, что
Конечно.
Продюсер Gorillaz, да, да.
Да.
Это просто вот это один в один. Голос. Мне очень нравится, что Джеймс звучит. Вот, во-первых, он типа, он, ну, как бы он, видимо, поскольку... Ну, работал с тем же продюсером, который выстраивал голос Алберна. Голос прям по манере. У него голос действительно похож на голос Алберна. Но вот это вот, то, что его продюсер, видимо, заставил как можно больше акцентировать слова, и ты понимаешь каждое слово. Вот, даже если ты не очень хорошо знаешь английский, ты, в общем, многое понимаешь, считываешь. Потому что они убрали свой акцент. Я знаю людей из лица. Это с ними невозможно разговаривать.
Непонятно ничего.
У меня был знакомый из лица, да, с которым я общался только в чате, потому что я не мог, я не понимал его.
Жестко. Да, это жестко.
Его не понимали мои лондонские друзья. То есть, как бы это трудно. И вот это явно, если ты послушаешь их в интервью, они говорят немножко по-другому.
Ну, то все-таки, это... да, они как-то... Они ушли на какой-то новый уровень. Мне понравилось, да, как в интервью они писали о том, что мы хотели сделать что-то не похожее на то, что мы делали ранее, поэтому мы позвали человека, который, казалось бы, находится вообще немножко в другой вселенной, да, его зовут Реми Кабака-младший, он с 2015 года уже как бы официальный такой музыкальный продюсер Gorillaz, он там какие-то вокальные штуки делал, бэки, какие-то сэмплы, и вот эти самые сэмплы... Когда я услышала первый раз We Make Hits, я вообще не обратила внимания на то, что там есть сэмплы. Мне казалось все настолько органичным, я просто подумала, ну, Яр так захотели потанцевать, все, да. Но когда я начала слушать это уже в контексте альбома, я поняла, насколько там этих сэмплов много, насколько сильно вообще они меняют музыку, и это навело меня сразу на несколько мыслей. Во-первых, сэмплы сами по себе очень крутой инструмент, который, казалось бы, используется в какой-то музыке очень часто, да, мы очень часто говорим о сэмплах там в рамках рэпа, хип-хопа, того же грайма, то есть элементов как украшение, да, как что-то, что берется для того, чтобы дополнить какой-то основной мотив. Ну, у Яр Такт очевидно, что вся музыка держится на вот этих самых строчках, на текстах, на лирике, поэтому для них сэмплы – это такой украшающий, красивый материал. Во-вторых, сэмплы дешевые. И в этом смысле мне кажется, что, ну, понятно, не все, да, то есть здесь надо сделать ремарку, но в основном, если мы берем сэмплы как какой-то музыкальный материал, это все очень подходит в стиле Яр Такт, потому что люди, которые, грубо говоря, всегда смеялись над капитализмом и продолжают смеяться над ним, будучи уже, да, немножко таким...
Его частью,
да, в сторону... Они всегда были, ну, хотя бы, да, говорили, пытались вот, ну, что-то как-то от этого отходить. Они смогли превратить его в какой-то инструмент, который работает в их пользу, да? То есть они как будто бы по-прежнему не верят капитализму, но все-таки работают вот со своим старым материалом, старыми инструментами. И сэмплы – это в целом очень классный ход для того, чтобы разнообразить музыку, потому что то, что Яр Такт делали на первом альбоме, оно было сильно по заявлениям, но оно было довольно однообразно, да? То есть это была музыка...
Да, они были жутко однообразной музыкальной группой, да. Поэтому
то есть,
я такой,
конечно... Да, если послушать альбом много раз, то, наверное, ты начнешь отличать песни друг от друга. Но в целом, если ты вот так вот просто включишь на шафле, ты вряд ли вообще поймешь, да, что следует друг за другом, или вот как-то выберешь какие-то хайлайты. Это все эту музыку как-то немножко сливало, да, вот в один фон с остальным. Сейчас же мы видим, что Яр Такт уже немножко поменялись, и трудно ее назвать одной из тех самых постпанк-групп.
Ну, то есть, примерно понятно, я... В общем, не исключаю, что следующий альбом Яр Такт будет вообще, не знаю, в стилистике грайма абсолютно целиком полностью. Потому что здесь схожесть не в речитативе, да, потому что они читают, конечно, по-разному. Схожесть в том, зачем используется как бы голос как инструмент, да, чтобы рассказать какие-то истории про, ну, такую, про как бы не самую приятную жизнь, наверное. Вот, и этого в Яр Такт много, да.
Yeah. Ну, знаешь, истории про не самую приятную жизнь много не только у группы Яртакт, но и еще у нескольких российских групп, в том числе у группы «Зачарованные», о которых мы сегодня тоже хотим поговорить.
Ой, «Зачарованные» — это, да, это, конечно, группа, которая меня все время просто поразила. Я слышал их трек, не знаю, как-то несколько лет назад. Просто не помню, кто ты мне сказал, то кто-то мне еще, да, как бы показывал это, я не помню. У них в 2021 году вышел альбом «Экзорцизм», я помню, я его включил, и вот я включаю его с такой песней. Косяк, что я прощаю, меня опьяняет.
Да, я тоже помню, как меня впечатлил этот альбом, и что я могу сказать, новый впечатлил меня не меньше.
О, да. «Зачарованных» меня поразило, во-первых, вот это вот... Ну, то есть, это та стилистика музыкальная, которая, ну, которую я очень люблю, это вашингтонский, там, американский пост-хардкор, DC Records, все мои любимые диссонантные группы, типа Nation of Ulysses, Gin of 44, Joe Box, Unwound, вот это все. Я вижу людей, которые любят такую музыку, прямо она им нравится, и они ее делают, и они ее переносят вот, без попытки, знаешь, скопировать, да? А вот именно просто мы берем эти инструменты, потому что вот так вот лучше получается выразить эти эмоции. И голос вот этой вот вокалистки Алены, он настолько приглушенный, он настолько, знаешь, сдавленный, и это, она настолько... хорошо показывает смысл песни своим голосом. Я был очень впечатлен. У меня, кстати, если я все-таки наконец выпущу свой полноценный альбом, там будет трек, в котором я использовал вот эту фразу «Токсик». «Токсик». Показывал ребятам, я показывал ребятам, им понравилось. Вот. Такой нойз техно. Окей.
Гелабендкор.
Да, у нас новый альбом группы «Зачарованные». Он называется «Фрустрация». Посвящен он уже не токсичным отношениям. Хотя нет, ты знаешь, он посвящен тоже токсичным отношениям. Просто уже с другим человеком.
Это правда.
И про смерть этого человека у них написана песня «Вечеринка». Готовьтесь. Это важная песня. Мне кажется, важно писать такие песни, потому что они катализируют гнев, и который клокочет, я думаю, особенно после прошедших выходных и событий на этих выходных, других похорон Алексея Навального. Вот, хочется, нам-то хочется всем иных похорон, естественно. Вот, и эта песня у меня просто такой, типа, о, я вот нахожу в себе ту ту частичку гнева, которую я, знаешь, может быть, не даю как-то развернуться, я слушаю эту песню, я принимаю на себя это чувство, и я такой, да, да, сука, иди сюда.
Оно во мне где-то глубоко сидит, и я вот хочу, чтобы эти песни, они это все вызволяли. Я когда тоже первый раз послушала этот альбом, я готовилась к тому, что там будет что-то, возможно... Конечно, я ждала, что там будет что-то панковое, но вот это название «Фрустрация», оно меня немножко задобрило. Я думаю, ну, фрустрация – это обычно, знаешь, когда ты... Все-таки фрустрация у меня ассоциируется с какой-то апатией, да, с непониманием того, что надо делать. Но то, что я услышала, это и ощущение злобы, да. Буквально вот эта самая первая строчка «Похороны злого человека». Мне так нравится, что здесь просто злым человеком обозначается настолько большое зло, что тебе уже просто не хватает словарного запаса, чтобы назвать это чем-то еще более страшным, чем просто... Зло. Злой человек, да? Просто злой человек. Это настолько исчерпывающе в этом контексте, что ты сразу понимаешь, о чем речь, да? Тебе не надо ничего разжевывать. Это, знаешь, просто пятилетнему человеку ты скажешь, вот этот человек злой, и он сразу, все, это плохо, да, как бы. То есть это вообще какой-то другой подход. И вот это ощущение злобы, вот это ощущение растерянности, которое тебя ведет к тому, чтобы ты сопротивлялся с внешним миром, вот это желание отомстить, оно, конечно, полностью проходит вообще красной линией этого альбома. Мне особенно оно запомнилось еще и в песне «Дичь», она такая медленно прогрессирующая, в которой буквально, знаешь, я ощутила, что это как будто бы строки человека, который настолько хочет отомстить, чтобы просто уже никогда не думать о боли, которую ему все это причиняло.
Давай послушаем ее. Потрясающая песня про переворачивание ролей, да, когда ты, будучи женщиной, видимо, чувствуешь себя как бы дичью, да, и тут в ней все переворачивается абсолютно такое, типа, не-не-не, чувак, нихера, сам иди убегай. Это очень... Мне это прям очень-очень нравится, потому что это очень близко к, там, не знаю, к Riot Girl движению, ко всему тому, что я очень люблю.
Я вижу здесь проекцию вот этой дичи не только на отношения мужчины и женщины, но и, конечно, на вот все то, о чем этот альбом, да, и, конечно, властью, что
политически,
все-таки... все это политическое, оно настолько ярко, мне кажется, что зачарованные единственный раз, когда берут какую-то паузу в том, чтобы действительно побыть во фрустрации, это момент, когда они принимают кучу антидепрессантов, которые очень красиво перечисляются в одной из песен. Это песня «Ад», если не ошибаюсь. Очень много здесь всего, что стоит послушать, что стоит разобрать и буквально в чем стоит покопаться. В песне «Камера», например, мне тоже очень запомнилась такая красивая метафора о том, что твоя комната, которая, казалось бы, твой такой личный уголок, твое личное пространство, когда тебе настолько плохо, что даже твоя комната, она становится похожа на морозильную камеру. Буквально ты превращаешься в какое-то мертвое тело, которое лежит в морге. И твоя камера – это морг. Ну, то есть, там вот до такого доходит.
Мне кажется, что вот этот альбом – это... Ну, возможно, это, знаешь, такой, типа, выкрученный на 11, да, эмоции от какой-то вот от жизни в Москве. Музыканты живут в Москве, насколько я понимаю, и это их взгляд на ту реальность, которая вокруг них. Я это слушаю, и я такой, вау, вау. Это очень сильный альбом, это очень сильная музыка, и вот этот вот, как бы, инструментарий хардкора, пост-хардкора, который здесь используется для передачи этих эмоций, я не знаю, что может быть лучше, да. Ну, вот только совсем какой-то адский хардкор-панк, который тебе, знаешь, как будто... как пощечину дают по щам. Так, вот такого рода. Очень круто, очень круто, очень круто. Я прям, я считаю, что на русском языке для меня вышли два альбома главных в этом году пока что. Это «Согласие» и «Зачарованные». И это группы, которые очень, ну, рядом идут, рассказывая немножко про разные вещи в разных жанрах, в разном звуке, но отражая одну и ту же реальность примерно. И это действительно сильная музыка.
Мне тоже понравилось еще одно сравнение с группой Kika Chill, которая тоже за довольно короткий период времени успевает ударить тебя так сильно по лицу, что ты не успеваешь опомниться. Вот «Зачарованные» бьют тебя не менее сильно.
Хочу сборник такой, знаешь, групп, которые рассказывают про то, как жить в России в 2024 году. У тебя там все 2023-2024, Kika Chill и все это. Это потрясающе честная музыка. Вот это мне больше всего нравится. Это музыка, которая делается только для того, чтобы делать музыку. Больше никаких в ней нет задумок. И чистая, абсолютно творческая самореализация. Респект, спасибо огромное за такую музыку. Для меня она прям как, я не знаю, как что-то такое очень-очень-очень-очень-очень ценное. Что еще на этой неделе было интересного, про что я хочу поговорить? Группа Mannequin Pussy. Четвертый альбом у них, да? Я их давно... Ха, прекрасное название. Я не знаю, как в заголовок его вставлять. Я думаю, нормально. Просто по следующей группе, о которой мы будем говорить, она тоже там все в порядке с названием. Поэтому... Окей. Они, как бы, это такая... Что такое Mannequin Pussy? Это женский вокал... Punk adjacent, скажем так, музыка, shoegaze adjacent и так далее. Группа, которая все время записывает классные песни. Я все время на нее хожу регулярно. Она мне очень нравится, и она никак не прыгает никуда-то куда-то там выше, да, просто остается такой, знаешь, классной группой, на которую всегда классно сходить, которая классно играет на гитаре. Очень, очень такая, типа, вот идеальный пример. Просто, типа, все по уму в гитарной музыке, которая основана на, там, на том, что было в 90-х. И вот на этом их новом альбоме, который называется «I Got Heaven», у меня сложилось некое понимание иерархии, скажем так, Mannequin Pussy и ее роли, которую она сейчас занимает. Потому что она достаточно все-таки популярна, да, про нее довольно много говорят, и этот альбом там ждали, да. У них там, типа, у них есть песни по 10 миллионов прослушиваний есть. Ну, для такой инди-группы это довольно много. И слушатели у них там типа что-то там 600 тысяч в месяц. Это прилично, эта группа достаточно где-то на слуху. И я понял, как они работают на самом деле. Вот смотри, представь себе, ты узнаешь о каком-то жанре, каком-то подходе к музыке через что-то очень популярное. Например, через Оливию Родриго. Ты слышишь ее песню, да, про bad idea, да, про каких-то, про мальчиков, про что-то еще, да. И тебе нравится вот это вот сочетание гитар, да, у нее там, типа, ну, она использует много приемов из поп-панка и гранжа, и ее умение довольно ладно, довольно вот очень-очень-очень проникающе тебе в мозг складывать слова в предложение, да, и там, мелодически это обрабатывать. И ты такой, клево, хорошо, Оливию Родриго я послушал, но у нее там десятки миллионов прослушиваний, десятки миллионов поклонников, огромные туры, но как бы ты понимаешь, что тебе-то хочется чего-то... Даже не то чтобы аутентичного, я не могу назвать Оливию Родриго неаутентичной, а, наверное, оригинального. Вот то, откуда все это пришло, откуда она все это брала, да? И если ты, типа, ну, очевидно, ты пойдешь копаться куда-то там в 90-е, да, найдешь там, не знаю, группу, ну, в конечном итоге, может быть, Bikini Kill, Hole, ты найдешь обязательно Hole, потому что без Hole никакой ни Оливии Родриго, ни Парамора, ни многих других групп подобных не существовало бы. Вот. Но если ты хочешь послушать что-то актуальное, ты берешь группу Mannequin Pussy. И она отвечает вот ровно этому запросу. Это более-менее те же самые приемы, которые как бы, ну, существуют не первое десятилетие, но выраженные прямо сейчас группой, которая гораздо меньше думает о деньгах и просто занимается своим делом. И как бы такая, знаешь, у нее больше свободы, от нее меньше ждешь. Вот. И она, да, она, ты на нее можешь сходить в маленький клуб, ну, относительно маленький, и типа увидеть это, и, не знаю, потом взять гитару и начинать играть. Мне очень понравилось песни, мне много чего понравилось этого альбома, он хороший, и вот, наверное, песня «I Got Heaven», титульная, одна из самых интересных, она очень хорошо показывает, что вообще за группа сейчас в «Mannequin Pussy». Скажи же, эта песня буквально похожа на «Good for You» Оливии Родриго, да? В том плане, как она устроена, да? У нее тоже, типа, там, помнишь, что Оливия, типа, «I'm emotional wreck», там что-то такое поет. Здесь тоже. Здесь как бы тематика, ну, схожа с тем, что тема, что поет Родриго. Здесь конкретно эта песня про то, почему, опять же, женщина чувствует себя, не знаю, скажем так, небезопасно, с этого начинается припев, да, и спрашивают, типа, почему, если я тебя, типа, если я хотела это, почему ты думаешь, что я бы ждала там разрешения какого-то, вот, и потом она говорит, типа, а вообще-то все то, что мне говорили, про наших матерей, отцов, про все вот это вот наследие какое-то, да, традиции, что это полная херня, что вы вообще несете, что это за бред вообще, почему мы должны проговаривать this shit, we've heard before. Да. Вот. Это очень-очень бунтарская музыка, да? И если... Мне кажется, прям вот это очень-очень-очень-очень клевый момент, если ты находишь эту группу сразу после, условно говоря, Оливии Родриго, ты такой, типа, блин, она прям про меня. Я как бы... Она тоже про меня, мне все нравится.
Блин, знаешь, у меня вот с группой Mannequin Pussy была какая-то немножко... Были странные отношения, потому что я всегда... сразу отчисляла их категории каких-то панков, которые кричат, которые очень всегда заряжены какой-то агрессивной энергией, да, то есть это не такая группа, которую ты будешь слушать в ровном настроении, тебе надо быть заряженным чем-то, чтобы тебя эта музыка, она отражалась как-то от тебя. Ее музыка была очень крутой, но я бы не сказала, что я была целевой аудиторией, но когда я послушала именно этот трек в преддверии выхода нового альбома, я поняла, что даже такие бунтари, это казалось бы очевидно, да, но... Я поняла, что они тоже могут быть уязвимыми, да, они тоже могут хотеть любви, они тоже хотят чувствовать себя нужными, они хотят чувствовать себя каким-то ангелом, да, и вот эти строчки, о, да, о том, что я буквально какой-то пес, сорвавшийся с поводка, да, и непонятно, я сейчас либо сорвался, чтобы просто прийти к тебе в объятия, да, начать тебя облизывать, я не знаю, ты вот такой самый дорогой мне друг, либо же я тебя просто нахрен покусаю, и ты вообще сейчас просто не выживешь.
Либо
и ты никогда не знаешь. Либо вообще такое. Вот мне кажется, что этот альбом, он вот буквально разрывается между этими двумя состояниями. Он сам по себе очень контрастный. То есть здесь музыка, во второй части она немножко более такая агрессивная, да, вот куда-то корнями уходит, как будто бы к старым Mannequin Pussy, но в самом начале она настолько нежная, что она буквально очень сильно располагает к себе. Ты не ожидаешь того, что даже несмотря на то, что на тебя вот так кричат, как в первой песне, ты не ожидаешь того, что потом они к тебе прильнут и будут ждать твоих теплых объятий и каких-то как будто бы слов в ответ.
А прильнуть они к себе на песне, например, «I don't know you». Там вся песня такая, она такая милая, она такая приятная. Я когда ее послушал, она, знаешь, как будто растекалась. Самое смешное, что типа буквально проходит пара песен, и ты слышишь вот такое вот.
We'll be right back.
future, I don't see it! Блин, хер.
Это вообще... Блин, ну знаешь, я честно, я бы не смогла слушать такую музыку, если бы она вот вся была такая. Но если бы она не перемешала,
да-да-да. Конечно. Это такой крутой альбом, который типа... И они это делают не как туристы, да? Понимаешь, если Оливия Родриго... Опять же, прости, у меня весь этот сегмент закончен вокруг Оливии Родриго. Потому что я об этом думаю, я не могу ничего с этим сделать. И вот как бы если ты услышишь такое от Оливии Родриго, ты подумаешь, блин, камон, что ты вообще здесь забыла? Иди, занимайся своим, пожалуйста, да? Не лезь туда, куда тебя не просили. А когда это делает Mannequin Pussy, получается идеально. Просто прям крутота. Вот это сочетание вот этой нежности и абсолютной злости.
Конечно, то есть эта группа, она не какой-то там кочевник жанра, который там, не знаю, играл панк, а потом вдруг такой открыл в себе какую-то лирическую составляющую и решил, что будет делать подобного рода песни. Я вспоминаю, что у Mannequin Pussy была отличная пишка в 2019 году, и именно тогда я обратила на них внимание, потому что да. Один из треков был очень лиричный, он был очень такой фолковый, нежный, и там не было совсем... ничего, кроме голоса и акустической гитары. Вот буквально то, что было в песне «I don't know you». И песня, конечно, потрясающая, да? Вот та самая проекция того, как ты живешь со своим партнером, и иногда тебе кажется, что ты знаешь о нем все, а иногда он делает что-то, и ты понимаешь, что, блин, да я тебя вообще не знаю. Я знаю о тебе одну, две, три, четыре вещи, да? И эти вещи, они кажутся настолько невзрачными, настолько банальными, там, что человек любит, там, не знаю, на завтрак, или, да, что он любит читать, а ты вообще не знаешь, что у него в голове, может, у него там просто мрак какой-то, и ты никогда этого не узнаешь, и это вообще просто тебя убивает. Ну, короче, вот этот альбом, он про все это самое, и, ну, это просто потрясающий релиз, да, я с тобой абсолютно согласна.
Еще один релиз, который меня заинтересовал, который мне хочется поговорить, тоже не совсем в контексте непосредственно самого релиза, а вообще в целом про группу и про жанр некий, да, это про группу Pissed Jeans, которую я очень люблю, в первую очередь за название, потому что когда ты называешь группу обоссанные джинсы, сразу все понятно.
Да, это очень смешно.
Я узнал о них, собственно говоря, даже не то, что когда я узнал о них, это не так важно. Важно, как вообще они существуют в нашем, скажем так, информационном поле. Pissed Jeans и Mets – это две группы, которые популяризировали современное понимание нойз-рока. Вот типа то, что мы подразумеваем под нойз-роком. Мы с тобой там довольно часто говорим про какие-то группы, которые, наследие которых недостаточно раскрыто. Да? Вот, грубо говоря, как мне там глубоко кажется, что в начале там, 2000-х такой группой была Joy Division. Да? И вот этот весь поток там Интерпола, Redditors и многие другие группы, которые там, да, Arcade Fire тоже отчасти, которые брали небольшие кусочки из творчества Joy Division и буквально распространяли их на все свое творчество, да, ну, или как-то там какие-то намеки на это все, да. В воздухе витало. Не обязательно, что они брали у кого-то, да. Просто вот было такое ощущение у меня довольно четко, что типа, что это как бы в новое, молодое поколение музыкантов как бы недостаточно переработало то, что... Ну, то есть не все взяло из Joy Division, что можно было взять. Сейчас, мне кажется, уже все взяли, все, хватит, пожалуйста.
Оставьте в покое, да, уже хочется
сказать. Вот, таких групп много, да, допустим. С American Football была такая же история, да, про них просто забыли в какой-то момент, потом вспомнили, и вот классно, с них, значит, все наследие, ну, как-то начало более-менее разворачиваться как раз, и благодаря там, типа, переизданиям, благодаря новой волне интереса к ним появилась четвертая волна эмо в, там, в 2010-х и далее. Прекрасные группы, которые много все это исследовали, много записали отличных альбомов, которые как-то каким-то образом опираются на American Football и дорабатывают их идеи и какое-то наследие. Одна из таких групп – это Jesus Lizard. Вот. И Jesus Lizard, ну, реально, это вот прото-нойз-рок, нойз-рок у нойз-рокович, вот. Который как бы тоже, знаешь, такой типа, ну, Jesus Lizard, ну, Jesus Lizard. Она не то чтобы... Во-первых, она не очень рассказанная группа, она не очень как бы такая, знаешь, она не в пантеоне величайших групп там, ну, типа, не знаю, Шеллак, да, они в пантеоне каких-то, да? А Jesus Lizard, да. Про них все говорят, типа, ну, крутая группа, да, крутая группа. Но мне кажется, их слушают вот, типа, люди типа меня, которые прям, типа, суперфанаты жанра или там, ну, типа, угорают по Дэвиду Йоу, да, или вообще по всей этой странной какой-то музыке, да. У них, ну, какие-то прослушивания в стримингах, но там тоже, вот у них, допустим, 47 тысяч слушателей в месяц. Ну, как бы...
Копьё.
Что это? Да-да-да. Там много причин на это, потому что группа не то чтобы суперактивна. Дэвиду Яу не очень интересно сейчас играть музыку, он больше в кино снимается. Вот. И какие-то там... Ну, это вот человек, который занимается тем, чем хочет. Просто ему как-то интересно все такое. Но их наследие вот в какой-то момент Peace Jeans и Mets перерабатывали. Вот как звучат Jesus Lizard на песне Boilermaker. Много сарказма в текстах, много боли в текстах. И вот эти вот очень-очень-очень-очень такой вот жесточайший бас и очень рубленная музыка. Она вся везде постоянно останавливается. Она вся какая-то такая... Она, знаешь, как будто не укладывается в то, что ты привык слышать. Она странноватая. Это очень, да. Очень часто их рифы... ты ждешь развития этого рифа, да? А его не происходит. Он заканчивается там... где ты ожидаешь еще два аккорда, к примеру, он сохранит, ну, типа, там, четырехаккордная традиционная сетка, а ты, как бы, ожидаешь еще два, а он такой, не-не-не-не, я вот только эти два поиграю, первые два, или это вообще один. И вот в нем остановишься. Очень, как бы, она обманывает твои ожидания. Peace Jeans, ну, вот, допустим, можно послушать их времен, когда вот я про них узнал, да, это год, наверное, там, 2009, типа того, вот, 2007 год, точнее, да? Песня People Person. У Jesus Lizard есть песня, которая похожа прямо вот на это все. Это как бы очевидная какая-то связь. Меня это очень впечатлило тогда, когда я слышал первый раз Peace Jeans, вот именно тем, что как записана эта музыка, да, голоса нет, да. У тебя на верхние какие-то позиции выведены какие-то шумы и скрипы, да.
Да.
Потом
да.
Это сделает Gilla Band своей главной фишкой. Но только вот тогда, сказать. В 2007-м, это придумывали... Там Peace Jeans, Mets были в другую сторону. Mets взяли танцевальную часть от Jesus Lizard, и вот эти вот рифы, которые очень короткие, очень такие монотонные, и распространили их там немножечко на все свое творчество. Тоже прекрасная группа. Если вы любите их, то я очень за вас рад. Если вы не любите, то советую послушать. Вот там первый альбом просто шикарный. Они немножко однообразные, это для них там большая проблема. Такая же проблема была на самом деле у Peace Jeans, потому что как своим последним альбомом, вот, который был там Why Love Now, да, мне уже было скучновато их слушать. Потому что я такой типа, окей, это все одни и те же приемы. И сейчас Peace Jeans выпускают спустя 7 лет. Долго-долго они ничего не делали.
Прилично.
Свой новый альбом. И он вообще не звучит как что-то, что, к чему я привык. Мне это очень понравилось. Звучит он как старый, супер ортодоксальный хардкор-панк. Записанные людьми. А ты не слышала еще, нет?
Я не послушала, добавила, но просто, знаешь, что группа с названием «Обоссанные штаны», да, что название альбома «Полуразведенный», я вообще хер знает, если честно, что это значит. Оно меня очень сильно завлекло, и я обязательно это послушаю. Вот я рада, что ты мне наконец-то показал это в таких деталях, ну, показываешь точнее.
Да. Сейчас я тогда пройдусь по интересным песням и про то, о чем этот альбом. И как его лирический герой, вот как бы он очень соответствует тому, кто играет в группе Peace Jeans. Это мужики за 40, хорошо за 40 такие, да. Мужики из панка, естественно. И они как бы, их лирический герой, он человек, знаешь, это панк, который смотрит, вот, который вырос, который уже, у которого дети, семья, все на свете. Он типа работает на своей работе. Но он такой, я же панк. И он все ненавидит. И жизнь свою, и всех вокруг, и все на свете. Как бы ему все абсолютно не нравится. Но он прекрасно понимает, насколько он смешон в этом своем, будучи 45-летним, условно говоря, мужиком, в этом своем протесте и в этом своем, да. Как бы, нелюбви к окружающему миру и его неприятии, да. Это просто... И он осознает прекрасно, насколько он смешон. И это все очень хорошо транслируется в музыке Peace Jeans. Давай послушаем две песни. Первая песня – это «Антисапио», которая буквально... Это, есть понятие сапиосексуалов, людей, которые как бы... Ну, это не научный термин, это скорее какая-то хрень. Вот. Но, типа, так говорят люди, которые говорят, что, о, меня привлекает в человеке ум. Вот только ум, а внешность не важна. Mm-hmm. Вот. Okay. И это отповедь сапиосексуалам. Это довольно смешно, послушай. Начинается строчки с того, что типа мне, ну то плевать на твои мозги, я верю только тому, что я вижу своим глазам, я анти-сапиосексуал.
Ну, то есть, в обычном понимании обычный человек, да? То есть, меня привлекает просто вот, ну, как положено, и внешне, и внутренне.
Ну да, это типа, мне кажется, эта песня воспринимается как, знаешь, как вот именно вот этого лирического героя, такой, знаешь, Крампи, да, грубоватый типа панк, который типа такой, вот, вы, ну, придумали хипстеры всякую херню.
Да, да, есть, да, есть.
Да, мужик, во, я придумал, мужик ворчит. Во-во-во, вот это прям целиком.
Ну, дед такой чуть-чуть, да, который да, жалуется да, на жизнь. Угу.
Да, да. Но явно, это поскольку они довольно... Мне кажется, что вот этот выбор их стилистики именно такой более-менее ортодоксально-панкового, да, оформление музыкального этого альбома, он как раз, ну, показывает некую насмешку над этим, да, типа, что вот это люди, которые, знаешь, что этот лирический герой, он вот такой вот, он максимально, знаешь, за корни, да, он отрицает да, что-то новое, вот, это очень смешно, и группа это понимает, это клево. Или вот песня «Everywhere is bad». Просто перечисляет каждый какой-то город да, и говорит, это говно, это говно, и это говно, это говно. Вот такой вот дед, который все засирает. Вот, это так, и как бы мне так кажется, это настолько цельная и смешная запись. Как бы ты прекрасно понимаешь, когда я слушаю, что это не, они так вряд ли думают, они нормальные люди.
Это забавно. Вот это ты очень хорошо сформулировал то, что они осознают свою вот эту тупость какую-то, да, вот как упертость в каких-то моментах, то, что mm-hmm. они не хотят принимать что-то современное, и вот это осознание, оно как раз-таки тебя и привлекает. Ты понимаешь, что они не дураки на самом деле, что это не просто тупой узколобый панк, да, который вот нет, мы будем гнуть свою линию, и мы вообще-то какие-то, да, там протестанты в том смысле, что мы не приемлем ничего нового, а мы именно смеемся над этим, просто выражаем это в традиционной форме, потому что мы по-другому не умеем, мы так привыкли, мы так всю жизнь играем, и в принципе, а что нам что-то менять, да, собственно?
Да, просто слушай, самое смешное, что Peace Jeans так не играли никогда толком. Это для них это...
Это для них новое, да?
Да, да, да. И в этом ирония. Смешной альбом, классный. И я его послушал несколько раз. Я под него провел 2 часа в скейт-парке. И это одна из лучших музык... Это лучшее, что можно себе представить для скейт-парка. Потому что... Ну, это тоже смешно, да, понимаешь? Получается, что я-то как бы... Я, как человек, который вроде как... Ну, ищет новое все время что-то, да, такое весь из себя, который такой, который как раз вот...
Типа, чуть-чуть прототип,
этому лирическому герою, да? И при этом я слушаю этот альбом, и я такой, о, да, мне нравится, что это... Ну, то есть я его слушаю, естественно, мне нравится то, что они, ну, буквально звучат как какие-то любимые мои хардкор-группы из моего детства, типа Circle Jerks или SIV, или там местами говорил Biscuits или что-то такое. Ну, вот я такой... То есть, получается, я сам такой же человек одновременно.
Ну, вот за это мы новую музыку и любим. Да,
да, да, да. От себя не убежишь. Ну что, на этом все. Ну, много всего обсудили. Большой достаточно у нас релизный был день. Yes. Не успели даже близко все обсудить. Я до сих пор не знаю, что думать про альбом Фэй Уэбстер и как вообще к нему относиться. Я послушал. А ты послушала, кстати?
А я послушала. Ну, ты знаешь, насколько я его ждала, он немного не оправдал мои ожидания, потому что он показался мне немного скучноватым. Вот так должно признаться.
Ну, он очень ретро такой, очень ретро.
Очень ретро, затянутый да, в каких-то моментах.
Мне кажется, мне нужно... Во-первых, мне кажется, мне не 17, в этом большая проблема.
Вот, и я не открываю для себя впервые, там, не знаю, фолк, да, какой-то, или там вот такого рода музыку. Поэтому, и мне нужно, наверное, нужно врубиться в что про него говорит молодое поколение, и как они его воспринимают, и о чем он вообще поет. Потому что я, честно говоря, не очень пока что въехал. Может быть, там есть что-то вот как... Может быть, там будет как-то как с Мицкий популярность. Потому что альбом очень популярный, ее много слушают.
Это удивительно, что Faye Webster, по-моему, в месяц около 7 миллионов слушателей, что очень много, вообще реально очень много. Поет она на самом деле о тех вещах, которые, мне кажется, тебя могли бы заинтересовать, потому что мы с тобой очень часто разбираем каких-то подобного плана артистов, которые поют просто о своих внутренних ощущениях очень прямолинейно, и при этом это кажется настолько и знакомым, и незнакомым, потому что ты можешь почувствовать себя в теле вот буквально молодой девушки, которая... говорит о том, что да, ну вот все говорят, что я веселая. Ну да, на самом деле, это я. И вот что-то вот в таком стиле, знаешь, как будто бы она подмечает заметки о самой себе, просто ей в текстах выразить это гораздо проще, чем в разговорах там с живыми людьми. Вот об этом все, мне кажется, ее новый альбом.
Ну, я послушаю история. Обязательно. Может быть, мы его даже разберем. Посмотрим. Ну что, на этом все, наверное. У нас что на следующей неделе-то, кстати? Много всего.
На следующей неделе не так много релизов, хотя я думаю, что там будет много того, что заинтересует именно тебя. И знаешь, что это будет? Это будет, например, новый альбом Ким Гордон.
Ким Гордон, я.
Это будет новый альбом The Libertines. И это будет, например, новый альбом Jesus and Mary Chain. В общем-то, есть...
Возможно.
Есть кое-что из более мелкого, и я думаю, я там вот по этому полю пройдусь чуть больше. Ну, посмотрим, да, посмотрим. Ну, и, по крайней мере, есть что ждать. Уже на этом спасибо. Спасибо, что слушаете нас, пишите комментарии. Мы любим вашу активность. Ставьте нам лайки, подписывайтесь на наш Бусти, если у вас есть российские карты. Если нет, поддерживайте нас на Substack. Как это происходит?
Да,
уже
кстати, на Бусти тоже можно с нероссийских карт, так что нормально все. Используйте Boosty.
Да. Мы вас очень любим. Спасибо большое, что слушаете нас. И до следующего выпуска. Пока.
Пока.